Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Месяц жизни в независимом Косово. Есть ли предпосылки изменить силовую политику Кремля на Северном Кавказе? Армия стран Южного Кавказа и НАТО. Круглый стол «Кавказский перекресток». И стоит ли говорить с детьми о грустном? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник миротворческие силы НАТО в сербском анклаве Косовская Митровица на севере нового государства вынуждены были ввести практически чрезвычайное положение, чтобы остановить беспорядки. В ходе столкновений в понедельник погиб один полицейский ООН и несколько человек получили ранения. Сербия в выходные вновь предложила установить свой контроль над северными районами Косово, то есть фактически разделить новую страну. Предложение было отвергнуто не только косовскими албанцами, но и администрацией ООН в Приштине. Но косовской независимости уже месяц. Как ощущают себя люди в этом новом государстве? Наш корреспондент в Белграде Ая Куги выясняла это у тех, кто провел этот месяц в Косово.
В течение этого месяца 29 государств признали Республику Косово. Первыми были Коста-Рика и Афганистан. За ними последовали США и ведущие страны Европейского Союза. А сообщение об установлении дипломатических отношений с Косово со стороны Японии пришло 17 марта, ровно через месяц с момента провозглашения независимости. Пока от признания суверенного Косово воздержались ближайшие соседи, бывшие республики Югославии, кроме Словении, и в основном либо по внутриполитическим причинам, либо не желая торопясь портить отношения с Сербией. Что в течение месяца изменило с Косово? Об этом мы беседуем с албанским журналистом из Приштины Гзимом Баджаку.
Первое, что изменилось в жизни, мне стало беспокойство о том, не будет ли Косово в один день возвращено в состав Сербии. Так что 17 февраля исчез страх многих граждан Косово. Второе, люди теперь больше занимаются своими злободневными проблемами, отдавая себе отчет в том, что проблем много. Очень высокий уровень безработицы, бедность, низкий уровень экономического развития. К сожалению, в течение месяца произошло много инцидентов, организованных сербскими националистами. Все началось с поджигания таможенных пунктов на севере Косово через два дня после провозглашения независимости. А продолжилась попытка сербов занять здание суда ООН в Косовской Митровице, что закончилось серьезными беспорядками. Конечно, мы понимаем, что пройдет еще немало времени, может быть, годы, прежде чем на севере Косово исчезнут проблемы. Но этими проблемами должно заниматься международное сообщество.
А какими заботами теперь заняты приштинские политики и парламент?
Сейчас их первая задача – разработать и принять соответствующие законы нового государства, основанные на плане Марти Ахтисаари. Из 34 необходимых законов парламент в течение первого месяца независимости принял 19 и подготовлены проекты еще 10. Одновременно ведется работа над текстом Конституции, которую запланировано принять в начале апреля. Но все законы и Конституция вступят в силу лишь через 120 дней, как было предусмотрено раньше, когда ожидалось, что Совет Безопасности ООН примет новую резолюцию о Косово, которая бы обеспечила переход мандата миссии ООН УНИМИК к новой миссии Евросоюза ЕУЛЕКС. Несмотря на сложности с резолюцией, миссия ЕС уже присутствует в Косово, и проблемы у нее есть только на севере страны.
Проблемы с отношением сербов к независимому Косово действительно огромные, особенно в северной части республики, где они проживают компактно, чувствуя за своей спиной Сербию. В последнее время каждый сербский магазин, кафе, даже частные дома в их главном центре северной части пыльного и бедного городка Косовская Митровица украшены флагами Сербии. С другой стороны, и албанцы повсюду Косово развесили флаги, демонстрируя свою независимость. Однако в основном это флаги Албании, которыми косовские албанцы долгие годы пользовались как национальными флагами. В день провозглашения независимости 17 февраля впервые был представлен новый флаг Косово – голубой с желтыми контурами страны и шестью звездочками посередине. Звездочки символизируют шесть этнических групп, проживающих Косово. Новый флаг пока не стал популярным, несмотря на то, что продается в каждой лавке центра Приштины. Слишком дорого стоит. Объявлен конкурс на гимн государства. Условие: он должен отражать многонациональное Косово, и музыка не должна быть похожа на мелодию ни одной отдельной этнической группы. Независимость пока еще строится на внешних символах. С этим согласен Гзым Баджаку.
Независимость Косово будет под контролем. Это предусмотрено планом Ахтисаари. А этот план для косовских политиков является чем-то вроде Библии. Да, определенное время будут проблемы с теми сербами, которые привязаны к правящим структурам в Белграде. И это будет длиться до тех пор, пока отношение Белграда к Косово не изменится. Косово в этой ситуации не может иметь полную независимость, причем по многим причинам. Чтобы страна имела настоящую независимость и суверенитет, она должна иметь свои силы обороны, должна сама заботиться о своей безопасности, контролировать свои границы. Косово на данный момент всего этого не имеет и не так скоро будет иметь. На территории республики, на ее границах размещено более 16 тысяч военнослужащих миротворческих сил. Здесь находится миссия ООН. Появилась миссия Евросоюза. Косово рассчитывает на экономическую помощь международного сообщества. Обещано, что в июле будет проведена международная конференция доноров, которая поможет экономическому развитию Косово.
Мы беседовали с албанским журналистом Гзимом Баджаку. Но как себя чувствуют в новом государстве сербы? Об этом разговор с одним из умеренных сербских лидеров Косово Оливером Ивановичем.
Сербы себя чувствуют подавленно. Они считают, что пропало все, чему они доверяли. И международные правовые нормы, и союзники, и принцип, что мы имеем право оставаться в Косово, но так, чтобы Косово было в составе Сербии. Все это разрушилось, и сербы в очередной раз оказались перед стеной. А это очень нехорошо для стабильности Балкан. Сербы в Косово хотели бы иметь полную безопасность, свободу передвижения, чувствовать здесь дух Сербии, даже влияние Сербии. Правда, наши люди порой витают в облаках и ждут, что Сербия может для них намного больше сделать в международных отношениях, чем делает сейчас. Они ожидают, что Сербия в состоянии отменить независимость Косово. Эти ожидания основаны на порой безответственных заявлениях белградских политиков. Присутствует и страх, будет ли Сербия и дальше вести борьбу за Косово в составе Сербии и за сохранение сербской общины в Косово. Нам важно, чтобы Белград продолжал финансировать сербов в Косово и не забывал про нас из-за своих собственных проблем. Это объективный страх. В Сербии много говорят про Косово, но мало что делают для улучшения жизни косовских сербов.
Весь месяц в сербских анклавах Косово идут митинги протеста под лозунгом «Косово было и останется частью Сербии». О них сообщает вся сербская пресса. Однако мало известно в Белграде о том, что есть и другого рода протесты сербов. Вот уже 10 дней в анклаве Грачаница проходит забастовка сербов, охранников и полицейских мест заключения. Они, как и многие другие, прислушались к призывам Белграда покинуть свои рабочие места в независимом Косово и поверили обещаниям, что в будущем их обеспечит работой Сербия. Но время проходит, работа теряется, а обещанные зарплаты из Белграда не поступают. Большинство сербов действительно глубоко подавлены, но у некоторых преобладает чувство возмущения. Есть даже такие лидеры косовских сербов, которые призывают Россию поставить сербам самое современное оружие. Оливер Иванович считает, что вооруженная борьба обернулась бы катастрофой для самых сербов.
Это глупости. Оружием здесь ничего нельзя решить. К оружию обычно призывают те политики, которые либо не служили в армии, либо были там поварами. Это люди, которые на самом деле не отдают отчета в том, что значат призывы к оружию. Оружием здесь никого не запугаешь, но им можно спровоцировать подобные идеи и у албанцев взяться за оружие. А до сих пор от экстремистских албанских идей сербы немало страдали.
Но сербы Косово не сидят сложа руки. Через 2 дня после провозглашения независимости они взорвали и подожгли 2 таможенных пункта на границе с Сербией. Потом взяли под свой контроль ветвь железной дороги, ведущую из центральной в северную часть Косово. Поезда больше не ходят, а они были лучшей, самой безопасной и дешевой связью для сербов, проживающих не на севере, а в маленьких анклавах в албанском окружении. Все указывает на то, что северный сербский анклав Косовской Митровицы не считается с интересами остальных косовских сербов, а подчиняется стремлению националистически ориентированной части белградских политиков отрезать север от Косово. Господин Иванович, а захват здания суда под управлением ООН в Митровице и кровавые беспорядки, которые за этим последовали, должны были служить той же цели? Ведь близкая к правительству Сербии газета «Политика» в понедельник назвала уличную войну Косовской Митровицы битвой за север Косово.
Я не считаю разумными такие радикальные действия, нужно было предвидеть реакцию международных сил. Я остаюсь приверженным своей философии, что раздел Косово – это плохое решение. Раздел будет иметь негативные последствия, прежде всего, для сербов, а позже он может стать дестабилизирующим элементом и для целого региона. С другой стороны, если кто-то насилием думает разделить Косово, то это плохой способ, который уже вызвал отрицательную международную реакцию и плохо отразился на положении сербов.
Мы говорили с одним из лидеров косовских сербов Оливером Ивановичем. В понедельник от ран, полученных в ходе столкновений Косовской Митровицы, скончался украинский полицейский ООН.
О первом месяце со дня провозглашения независимости Косово рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На протяжении двух президентских сроков Владимира Путина политики и эксперты часто обращали внимание на то, что в политике Кремля на Северном Кавказе отчетливо преобладала силовая составляющая. Так называемое умиротворение Чечни на практике оказалось не только уничтожением незаконных вооруженных формирований, но и подавлением политического инакомыслия. Есть ли предпосылки для изменения политики Кремля на Северном Кавказе в связи с уходом Владимира Путина с поста президента России? На этот вопрос Олег Кусов попросил ответить российских политологов и правозащитников.
Ситуация на Северном Кавказе имеет тенденцию к постоянному ухудшению, утверждают эксперты, обращая внимание на жесткое подавление оппозиционных митингов в Ингушетии, исчезновение людей в Дагестане, общую нестабильность в Чечне, постоянные межнациональные обострения в пригородном районе Северной Осетии. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев полагает, что силовые структуры своими жесткими действиями в регионе дают понять, что, несмотря на смену хозяина Кремля, от прежней тактики они отказываться не намерены.
Меня как правозащитника бесспорно волнует прежде всего соблюдение прав граждан, репрессии, которые идут против граждан, против мирных граждан. Я должен сказать, что, конечно, там очень большом, так сказать, быстро ситуация меняется в худшую область. Что характерно, что это как раз происходит в пересменку, так сказать, двух президентов. И силовики, как мне кажется, как на Кавказе, так и вот в других местах, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, они просто заявляют свою позицию. Они говорят, вот мы так всегда делали, будем продолжать делать. Вот они, мне кажется, это их задача сейчас столбить, что мы не уступим новому президенту. Поэтому все будет зависеть от взаимного давления. Вот есть давление со стороны силовиков, и должно быть обратное давление со стороны граждан, социализованное давление со стороны правозащитников и просто граждан, которые вот, участвуют в мирных акциях.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. От руководства наиболее проблемной республики в регионе Чечни Москва требует лишь формальной лояльности, задабривая Грозный бюджетными средствами, убежден секретарь политсовета СПС Борис Надеждин.
Я не думаю, что на Северном Кавказе что-то радикально быстро изменится. Та как бы ситуация, которая там сложилась, это хорошо видно на примере, скажем, Чечни и Кадырова. Ситуация такая. Вы как бы там правите, везде рассказываете, что вы верны Кремлю, любите президента России и все такое, а мы закрываем глаза на то, что у вас там кого-то опять украли, там люди пропадают. Ну и плюс еще небольшой довесок. Это огромные федеральные деньги, то есть миллиарды рублей, которые поступают в распоряжение местного начальства. На этом можно действительно управлять и довольно долго, и довольно и как бы внешне эффективно. Разумеется, это перестает работать при двух случаях. Первое, просто бюджетный финансовый кризис. То есть так невозможно было управлять 90-е годы, денег не было, чтобы задабривать местное начальство. И если центральная власть Москвы перестает быть легитимной, ну, в глазах народа, тогда начинаются проблемы. Но я думаю, что в ближайшие лет 5 ни того, ни другого не должно произойти, и, видимо, стилистика управления на Кавказе будет примерно такой же.
Говорил секретарь политсовета СПС Борис Надеждин. У Дмитрия Медведева есть шанс отличиться, изменив политику Кремля на Северном Кавказе, полагает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов. При этом, однако, он не верит в либеральный имидж нового президента России.
Я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения. Дело в том, что как бы мы ни говорили, что Медведев какой-то либерал, но мы не должны забывать, что он назначенец. Это раз. И второе. Я все-таки думаю, что для Медведева изменение политики на Северном Кавказе это было бы самым лучшим шагом, если бы он, конечно, на это пойдет. Почему самым лучшим шагом? Потому что в экономике он ничего не может сделать, в социальной политике он ничего не сделает. Но изменив вот этот составленным Путиным вектор вот отношения к Северному Кавказу, он бы мог сразу найти поддержку как на Северном Кавказе, так и в целом в обществе в России. Я думаю, что в первую очередь в армейской среде.
Политика, которую проводил все эти годы на Северном Кавказе Владимир Путин, в ближайший год-полтора измениться не может, полагает заместитель директора Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Но есть факторы, которые могут повлиять на северокавказскую политику Кремля, и они связаны, во-первых, с внешним воздействием, предположим, ситуации с обострением конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии. Вне всякого сомнения, косовский прецедент и стремление этих непризнанных республик к более ощутимым, более реальным формам независимости может впоследствии привести и к какой-то конфронтационной схеме на Северном Кавказе. В зависимости уже от того, как будет реагировать на эти импульсы Кремль. И второй фактор внутренний. Слабое звено – это Ингушетия, потому что здесь нынешние власти, как мне кажется, не очень хорошо себе представляют, как локализовать проблему развития радикальных настроений в молодежной среде, прежде всего исламского радикализма. И это тоже, в общем-то, побуждает, видимо, Кремль к более тщательной инвентаризации, как я бы сказал, так, своей политики в этой республике Северного Кавказа.
Политику Кремля в Чечне в последние годы определяли особые отношения между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым, считает политолог Сергей Маркедонов.
Кадыров личную унию с Путиным заключал, и, собственно говоря, эта уния и продолжается сегодня. Что стало лучше для Чеченской республики, что хуже? Я думаю, что тот факт, что там стало меньше взрывов, боевых действий, это не заслуга Путина или Кадырова. Это объективное состояние чеченского социума. Устав от ичкерийских экспериментов, устав от войны с федеральной властью, сам чеченский социум заинтересован в передышке. Отсюда необыкновенная популярность Кадырова, который просто вот эти настроения сумел приватизировать. И с помощью бюджетного финансирования стабильного сумел их оседлать. Это не заслуга прямая Владимира Путина.
Москва не намерена отказываться от имперской политики на Северном Кавказе, убежден чеченский литератор и правозащитник Ахмед Арсамаков.
Ничего не изменится, потому что не изменится взаимоотношение имперской власти и национальных меньшинств. То есть национальные меньшинства, система такая: кто не подкупен и не труслив, и знания их из страны, и объявления в бандитизме, связи с этими, с ваххабизмом и так далее, эта система не изменится. Кадыров там большой роли не играет, они его как когда захотят, тогда и заменят. Во-первых, сейчас в Чечне люди поняли бесперспективность вооруженного сопротивления. Поэтому сейчас, в общем-то, в Чечне нету войны, как таковой нету желающих сражаться, поэтому там сейчас стабильность.
Это был чеченский литератор и правозащитник Ахмед Арсамаков. На Северном Кавказе большое значение придают тому, каким образом Дмитрий Медведев был выдвинут на высшую должность в государстве. На это обстоятельство обращает внимание политолог Сергей Маркедонов.
Борис Ельцин уходил, становился пенсионером, а Владимир Путин остается действующим премьер-министром. Поэтому его влияние будет. И говорить о том, что как-то резко сменится курс, мы не можем, потому что в принципе не уходит никуда Путин. Если говорить о Медведеве, пока ничем, собственно, особым он себя не проявил на Кавказе. Ни с позитивной, ни с негативной стороны. Занимался национальными проектами. В общем, это далеко не единственная сфера и не самая главная, наверное, на Кавказе, которую можно рассматривать как какую-то определяющую приоритетную. Наверное, очень важно для взаимоотношений с Кавказом тот факт, как был выдвинут Медведев. Он был выдвинут, в общем-то, не в результате какой-то политической борьбы, а в результате такого верхушечного сговора. Следовательно, сам он стал президентом, был номинирован, прежде всего, благодаря неформальным контактам и неформальным связям. Я думаю, что для Кавказа это некий тоже месседж, что неформальный характер взаимоотношений с федеральным центром, он, в общем, наверное, будет продолжен. В этом смысле мы можем что-то прогнозировать. В остальном прогнозы не самое благодарное дело, потому что характер кадровой политики в России закрытый. Поэтому все наши гадания будут напоминать криминологические студии 70-х годов. Потому там, кто около Брежнева рядом появился на мавзолее, может быть, это преемник и так далее. На эту тему гадать не хотелось бы. Хотелось бы просто зафиксировать тот момент, что, скорее всего, неформальный характер российской государственности, в том числе и на Кавказе, будет продолжен.
Говорил российский политолог Сергей Маркедонов. Политика официальной Москвы на Северном Кавказе все эти годы формировалась буквально на ходу. В ответ на конкретные события, убежден главный редактор интернет-издания агентура.ру Андрей Солдатов.
Система формировалась не исходя из, скажем так, интересов, кто в данный момент возглавляет ФСБ или кто в данный момент возглавляет МВД, а формировалась от события, то есть произошли события в 2004 году в Ингушетии, придумали одну систему борьбы с терроризмом на Кавказе, произошел Беслан, ее чуть подкорректировали, произошел Наджик, ее еще чуть подкорректировали, придумали, что делать с Кадыровым, что делать с Коноколовым, опять ее немножко подкорректировали. То есть коррекция шла от региона, а не от того, что придумали в Москве. В Москве, наоборот, часто, по крайней мере, то, что касается ФСБ, думали как бы подальше держаться от ситуации на Кавказе, перебросив это на смежников, в частности на МВД. Собственно, из-за этого сейчас основную нагрузку на Северном Кавказе несут на себя внутренние войска, а не спецподразделения ФСБ. А потом я не очень понимаю, почему считается, что Медведев – это человек крайне далекий от силовиков. Медведев поддерживает достаточно большое количество людей в силовых структурах и называют и Черкесова, и Золотова, и Мурова. А все-таки это руководители, по крайней мере, трех спецслужб. Есть и другие люди, и в конце концов обсуждается сейчас возможность, что Медведев поменяет руководство и ФСБ, в том числе и МВД, поэтому ничто не мешает ему поставить своих людей на эти силовые структуры и там что-то делать. Судя по тому, что пока политика на Кавказе шла от того, чтобы как-то отреагировать на кризис и сами себя успокоить. Ну вот пока этих кризисов не будет, пока все себя убедили, что все стабильно и проблем нет, ну ничего меняться не будет.
Говорил главный редактор интернет-издания агентура.ру Андрей Солдатов.
О перспективах политики Кремля на Северном Кавказе Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Германия. Бум воспоминаний». Что такое идеальная женская фигура? Русский европеец Константин Победоносцев. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 6 утра и 2 часа дня в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. На юге Москвы убит гражданин Азербайджана Низами Гараев. Неизвестные нанесли мужчине несколько ударов ножом. От полученных ранений он скончался на месте, сообщает Интерфакс. В правоохранительных органах не исключают, что нападение было совершено на почве межнациональной вражды. Россия считает предложения США в сфере противоракетной обороны важными и полезными. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс. Вместе с тем, как подчеркнул Лавров, Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны и сокращения стратегических наступательных вооружений. Парламент Ингушетии требует запретить трансляцию канала РЕН-ТВ и присутствие журналистов этой телекомпании на территории республики. В обращении, подписанном депутатами от всех фракций, говорится о заказном и провокационном характере освещения событий в республике. В Москве по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель министра потребительского рынка и услуг правительства Московской области Евгений Клевакин. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала к бойкоту церемонии открытия летних Олимпийских игр, которая пройдет в Пекине 8 августа, в знак протеста против нарушения Китаем прав человека. Федеральная резервная система США снизила базовую кредитную ставку на 0,75%. Ставка теперь составляет 2,25%. Это самый низкий показатель за последние 3 года. В возрасте 54 лет скончался британский кинорежиссер Энтони Мингелла. В 1996 году снятый им фильм «Английский пациент» стал лауреатом 9 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Спикером парламента Пакистана впервые в истории может стать женщина.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Армии стран Южного Кавказа и НАТО. Круглый стол «Кавказский перекресток». И стоит ли говорить с детьми о грустном? На саммите НАТО, который состоится в начале апреля в Бухаресте, будет обсуждаться целый ряд непростых вопросов, и, пожалуй, одним из самых непростых будет вопрос о предоставлении Грузии программы МАП, то есть плана действий по подготовке этой страны к членству в Североатлантическом Союзе. Судьба грузинского проекта важна не только для самой Грузии, но и для соседних государств Южного Кавказа, Азербайджана и Армении. В каком состоянии находятся армии этих трех стран? Как далеко продвинулась реформа вооруженных сил и к какому уровню сотрудничества с НАТО они стремятся? Круглый стол «Кавказский перекресток» ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
Бывший кадровый военный Эликбер Мемедов возглавляет Азербайджанский центр демократического и гражданского контроля над вооруженными силами. Степан Григорян стоит во главе армянского центра глобализации и региональных исследований. Политический аналитик Торнике Шарашенидзе в прошлом руководил информационным центром НАТО в Грузии. Все они находятся, соответственно, в Бакинской, Ереванской и Тбилисской студиях «Радио Свобода». В результате ряда уточнений, внесенных в договор об обычных вооружениях в Европе на Ташкентском и Стамбульском саммитах, постепенно сложилось представление о квоте, в пределах которой должна колебаться численность армий стран Южного Кавказа. Это примерно 60 тысяч военнослужащих. Есть ограничения и в том, что касается вооружений, авиации, артиллерии, танковых сил и прочее. Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты остаются вооруженные силы Армении. Азербайджанская армия несколько больше, грузинская меньше, чем позволяет квота. Начнем с Баку. Эликбер Мемедов, как бы вы описали состояние армии вашей страны, ее боеспособность, тенденции развития, нынешнюю фазу военной реформы? Пожалуйста, Эликбер Мемедов.
После распада СССР постсоветские республики приобрели независимость, и каждая из них начала строить свое государство, в том числе и свои вооруженные силы. Тогда-то и стало возникать множество проблем. В Азербайджане в связи с этим возникли особо большие трудности из-за того, что в это время на его территории шли боевые действия. Тогда наша армия представляла собой отдельные военные группировки, которые в любой момент могли самовольно принять любое решение и выйти из-под контроля, а также участвовать в политической борьбе за власть. И такие случаи уже имели место в недалеком прошлом нашей республики. Сейчас уже иная ситуация. На сегодняшний день азербайджанская армия представляет собой силовую структуру под единым командованием. По сравнению с прошедшими годами достигла определенных успехов и готова выполнить любые поставленные перед ней задачи. Было бы неверно сравнивать наши армии, так как в наших странах различные политические, социально-экономические положения. Я думаю, что в Армении, в Грузии и в финансовом плане, и в плане вооружений оказывается помощь извне. А Азербайджан решает эти проблемы за счет своих собственных внутренних средств и возможностей. И при необходимости может их увеличить. Военный бюджет нашей страны на сегодняшний день доведен до 1 700 000 000 долларов. Но это вовсе не означает, что Азербайджан готовится к войне. Как и во многих странах, Азербайджан также стремится укрепить свою оборону. Вместе с тем хочу отметить, что увеличение бюджета не говорит об укреплении армии и устранении проблем. Для этого нужно проводить коренные реформы.
В чем отличается стратегия национальной безопасности Армении? Степан Григорян.
Армянская армия также динамично развивалась эти годы. Тоже прошла вот много этапов. Сегодня это достаточно эффективная, скажем так, военная структура, хотя я как вот политолог, как эксперт считаю, что очень важно перевести нашу армию на профессиональные рельсы, и вы знаете, к чему вообще это приводит? Обычно приводит к тому, что нет необходимости держать многочисленную армию, как сейчас, там 50 или 60 тысяч человек, обычно мобильные профессиональные вооруженные силы необходимы держать гораздо меньшем количестве. Второй аспект, о котором я бы вам хотел сказать, и это действительно проблема милитаризации региона. Не думаю, что обязательно необходимо увеличивать наш бюджет. После увеличения бюджета Азербайджаном Армения также увеличит. Мне кажется, мы должны вообще пойти в ближайшее время по другому пути. Я думаю, что очень нам важно понять одну вещь. Надо не увеличивать бюджет, а совершенствовать армию, систему связи в армии. То есть качественные изменения делать, а не количественные. К сожалению, мы выходцы из бывшего Советского Союза, все эти страны, да, на постсоветском пространстве, считаем, что чем больше танков, тем обороноспособность выше. Нет, в современном мире это не так. Один из механизмов — это умение строить соседские отношения.
Спасибо, Степан Григорян. Вторник и Шарашенидзе. Вопрос к вам. В настоящее время грузинская армия насчитывает всего лишь 32 тысячи военнослужащих. И это уже после наращивания сил на 3 тысячи человек. Вот чем объяснить такое положение дел, не вполне понятное на фоне двух острых конфликтов, требующих постоянного напряжения от грузинской армии? Намеревается ли Грузия дотянуть со временем до своей квоты или делает ставку на повышенную боеспособность своей маленькой армии? Пожалуйста, Торники Шарашенидзе.
Что касается конфликтов, ну, Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты уже мирным путем. Мы взяли это обязательство, в том числе и перед НАТО. Тем более, что мы понимаем, что если Грузия начнет конфликт, например, с абхазскими вооруженными силами, ей придется иметь дело не только с абхазскими вооруженными силами, но как минимум еще и там с ополченцами из России и, может быть, еще и с регулярными частями из России, как это уже было в войне 91-92 года. Так что воевать, конечно, мы не собираемся никак, и мы делаем, так сказать, ставку ударения на высокую боеспособность наших войск. Как здесь очень метко подметил мой коллега из Еревана, надо делать ударение именно на качество, а не количество, так сказать. Грузия уже переходит, полностью переходит на профессиональную армию, так сказать, этот процесс уже скоро будет завершен. Призыва как такового не будет. У нас есть система там резервистов. Ну, в основном, конечно, львиная доля нашей армии, нашей боеспособности приходится на регулярную армию. И мы делаем акцент ударения на сухопутные войска, в первую очередь, конечно. А Грузия стремится, как вы знаете, это она уже официально заявляла, к членству НАТО, так что очень идут в нашей армии реформы, которые должны, так сказать, усовершенствовать грузинскую армию, система менеджмента, все такое, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Что это означает? В первую очередь, это случилось 3-4 года назад, в Грузии был назначен министр обороны гражданское лицо, то есть он обеспечивает гражданский контроль над вооруженными силами, является, так сказать, связующим звеном между парламентом и армией.
Торники Шарашенидзе. В апреле в Бухаресте состоится саммит НАТО. На нем будет решаться вопрос о предоставлении Грузии программы МАП. По-русски это означает «план действий по предоставлению членства». Иными словами, это уже не индивидуальный план партнерства, а кратчайший путь ко вступлению в НАТО. Как в Грузии воспринимается этот шаг? Ждет ли его население с нетерпением? В чем риски, в чем выгоды? Пожалуйста, Торники Шарашенидзе.
Во-первых, я бы сказал, что мы не совсем уверены, что Грузия получит МАП в апреле во время саммита, потому что, ну, есть много объективных, субъективных причин, в том числе та проблема, что сейчас Албания, Хорватия, Македония уже давно находятся на этом этапе интегрирования в НАТО, давно они являются членами МАПа, и они, так сказать, не дотягивают. И из-за этого, конечно, НАТО смотрит, так сказать, осторожно на перспективу принятия еще нового члена МАП. Тем более, что в Грузии есть много проблем, включая территориальные конфликты. И еще есть проблема, которая выявилась в прошлом году в ноябре. Проблема с демократией. Генсек НАТО Схефер выступил с таким жестким заявлением, что такие действия не соответствуют нормам и ценностям НАТО. Это был, так сказать, сигнал тревожный со стороны НАТО. Но с тех пор в Грузии проведены были выборы, как вы знаете, досрочные президентские выборы. Но этим не все закончилось. Надо еще доказать НАТО и членам НАТО, что Грузия твердо стоит на пути демократизации, потому что это главная задача для того, чтобы получить МАП и потом стать членом НАТО. Если Грузия будет принята в МАП, отношение Грузии изменится, и со стороны России тоже, потому что МАП — это означает, что НАТО рано или поздно примет Грузию в свои ряды. И, конечно, тон России, наверное, станет более, так сказать, мягким, более дружественным. Что касается региона, я думаю, что Грузия может стать очень хорошим примером для Азербайджана, для Армении. И если все страны Южного Кавказа станут членами НАТО, тогда и, наверное, все проблемы решатся мирным путем. Потому что в НАТО, как вы знаете, принимают государств демократических, развитых. и такие государства между собой не воюют.
Как смотрит Азербайджан на перспективу вступления в НАТО Грузии и свою перспективу? Не собирается ли последовать примеру Грузии? Элекбер Мемедов.
Сотрудничество Азербайджана с НАТО пока имеет тенденцию успешного развития только в области охраны нефтепровода Баку-Джейхан, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и участия миротворческих коалиционных сил. Однако все это никакого отношения к строительству армии не имеет. По сегодняшний день в армейской сфере не произошло сколь-нибудь значительных изменений демократического характера. Взамен мы слышим лишь громкие заявления об интеграции в НАТО. Подобные утверждения должны поддерживаться демократическими реформами в армии, которые соответствовали бы стандартам НАТО, перестройке вооруженных сил на лад евроатлантической структуры. Но ничего подобного мы не видим, кроме косметических преобразований. Напомню, что, встречаясь с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым, генеральный секретарь НАТО господин Схефер отметил, что Азербайджан мог бы много сделать за прошедшие годы. Это говорит о недостаточности проделанной работы. Думаю, подписание второго плана действий по индивидуальному партнерству вызвано именно низким уровнем интеграции Азербайджана в НАТО.
Еще 3 года назад, если я не ошибаюсь, президент Кочарян взял курс на сближение с НАТО. Удалось перейти от программы партнерства ради мира к плану действий по индивидуальному партнерству. Итак, что же дальше? Ставит ли Армения себе целью полноправное членство в НАТО? И что она для этого делает?
Этот вопрос сегодня в повестке дня властей, или внешнеполитической повестке дня не стоит, хотя Армения также подписала план действий индивидуального партнерства и вроде бы достаточно активно участвует в этом процессе. Я думаю, для Армении этот вопрос с НАТО актуализируется после нормализации армяно-турецких отношений и, конечно, после вступления Грузии в НАТО. Почему? Потому что получилось так, что одна из региональных стран фактически вошла в систему безопасности, в которой не находится Армения, а с учетом того, что все-таки Азербайджан склонен к сближению с НАТО, также может получиться так, что в регионе будут созданы разделительные линии. Собственно, они и сейчас есть, ведь Армения член договора о коллективной безопасности в рамках СНГ, и поэтому в каком-то смысле они-то, собственно, сейчас есть. Но вступление Грузии в НАТО, оно качественно поменяет ситуацию, то есть эти разделительные линии более четко их проведет. И тогда нам надо будет определяться, и вы подняли очень актуальный для армянского общества вопрос, который сегодня не столь актуален, но будет очень актуален в ближайшем будущем. Потому что в регионе не может быть таких жестких разделительных линий, то есть изоляция Армении. Она будет уже тогда не только в экономической области, но и в военно-политической области. Да, это создаст для нас определенные проблемы.
В сегодняшнем обсуждении участвовали глава Азербайджанского центра демократического и гражданского контроля над вооруженными силами Элекбер Мемедов, военный эксперт, а в прошлом руководитель информационного центра НАТО в Грузии Торники Шараженидзе и глава Ереванского центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Ефим Фиштейн. В следующем выпуске программы в среду вечером слушайте интервью на эту тему с генеральным секретарем НАТО Япом де Хопом Схефером. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. Детство принято называть счастливым, золотым, веселым. Тем не менее, должны ли дети задумываться о печальных и даже трагических сторонах жизни? Должны ли взрослые говорить с ними о грустном? Татьяна Вольская.
Что же правильно на самом деле? До поры до времени беречь ребенка от любых печальных мыслей, превращая его детство в некий сон золотой, и предоставить жизни самой открыться ему в надлежащее время? Или дитя должно тоже о чем-то грустить, кому-то сострадать, вообще переживать? Например, обсуждать ли с ребенком проблему смерти? Говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
есть такие принципы воспитания по запросу. Если у ребенка такой запрос возникает, значит, говорить об этом надо обязательно и ни в коем случае не замалчивать эту важную проблему. Если говорить о смерти, то ребенок достаточно долгое время смерть не воспринимает как смерть, не очень понимает, что происходит, и чаще всего, если уходит какой-то близкий человек, он воспринимает это как предательство. Может даже злиться на того человека, что он предал меня, оставил. Вообще о смерти, даже если все в порядке, человек начинает думать где-то в 6-7 лет. Тогда мышление становится настолько развитым, что ребенок начинает понимать абстракции третьего ряда. Если есть абстракции первого ряда, такие простые, как там стол, яблоко, потом абстракции второго ряда, их дают в детском саду, это фрукты, мебель. Абстракции третьего ряда, такие понятия, как совесть, жизнь, смерть, может символ какой-то взять, но ничего предметного нет. Раньше эти мысли могут появиться, если что-то спровоцировало. Умер котенок, бабушка, не дай бог. Ко мне привели мальчика, папа и мама, которые долго мне говорили о том, что вообще у них хорошая семья, у них все в порядке, и ничто не говорило о грустном, и вдруг они вместе отдыхали, ездили за город, было полное счастье, но когда они приехали, очень довольные, они услышали, ребенка положили спать, что там странные звуки, и выяснили, что ребенок, оказывается, плачет. Когда стали к нему приставать, он отказывался говорить, что случилось, а потом вдруг разрыдался и сказал, я вдруг подумал, что вы можете умереть. Вот он подумал о смерти, они страшно перепугались, но он подумал о смерти вот по контрасту. Когда было такое счастье, папа, мама, мы все вместе, нам так хорошо, и вдруг вот это счастье кончится, он может привести к тому, что у ребенка могут появиться такие мысли. И говорить об этом нужно очень серьезно и очень хорошо объяснять. Сегодня у меня был папа, который замечательно с сыном рассуждал на эту тему. И когда сын стал его спрашивать, что ты умрешь, он сказал, да, конечно, я умру, и ты умрешь. Ни в коем случае нельзя врать. Но это будет еще очень недолго. Посмотри, какой я здоровый. Смотри, какой ты здоровый, как там хорошо. Поэтому с этой мыслью человек живет. Повторный, на новом витке жизни, на новом пути, эти мысли появляются в подростковом возрасте, когда человек начинает решать эти проблемы. И этот возраст такой достаточно опасен для суицидов. Ну и, наконец, третий период – это период кризиса середины жизни. Но это уже не дети.
Игорь Валерьевич, вот сейчас мой ребенок младший на грани 3-4 лет, тоже совершенно на ровном месте. Мы собираемся на прогулку. И вдруг говорит мне, причем я вижу, что в глазах страх. Мама, а давай будем всегда?
Ну, вообще, это достаточно рано началось. Никакой провокации не было, может быть, вы просто не знаете. Может быть, он что-то слышал.
Сказки.
Сказки, книги, да, в которых мысли о смерти есть, и хочется быть всегда. И вот этот возраст, о котором вы говорите, тоже очень важный, потому что идет появление самосознания. Человек начинает говорить о себе «я», начинает выделять себя из окружающего мира. А раз я выделил за себя из окружающего мира, начинаю бояться этого мира и приспосабливаться к нему. И сепарация от мамы, с одной стороны, все время продолжается, а с другой стороны, это очень страшно, потому что очень страшно остаться без мамы. И вот эта амбивалентность, она к этому приходит. У животных этого нет, у животного нет самосознания. Ни одно животное не знает, что смертно. То есть опасность жизни, оно чувствует, когда она близко. Но, как замечательно Шварц написал, сколько нужно иметь мужества для того, чтобы жить на свете и любить, и знать, что все равно помрешь. Помните, в «Обыкновенном чуде» волшебник такие слова говорит. Поэтому на определенных этапах жизни вот это вот все возвращается. Становление самосознания тоже может сопровождаться мыслями о смерти, но смерть все равно не воспринимается как смерть. Вот давай будешь жить всегда, и у меня такое ощущение, что я всегда и буду жить. И ты, мам, пожалуйста, всегда живи. Там кто-то умирает, но нас это не касается. И еще раз говорю, что если вдруг с мамой что-то происходит, то воспринимается как предательство. Один ребенок очень любил свою бабушку, был на нее ориентирован. И когда бабушка умерла, это была большая беда для всей семьи. Крушение мира было для этого мальчика. И когда мать подтаскивала его в гроб и говорила, попрощайся с бабушкой, она тебя так любила, он кричал, что нет, я не буду. Лучше бы ее вообще не было. И за это мать впервые ударила сына. И там вообще просто была депрессия, мальчика тяжелая. Он убегал из дома и очень плохо себя вел. Как раз 8 лет. Ребенок больше здесь воспринимает и переживает в связи с этим, не сам переживает утрату, а он индуцирует то, что переживает взрослый. Переживает горе матери, тревогу матери. И ни в коем случае нельзя от ребенка вот эти вещи утаивать. Ко мне пришла тут мама, привела двух мальчишек, которые в очень плохом состоянии. Дело в том, что мать азербайджанка, они здесь живут. Они переехали-то 4 года назад, а 2 года тому назад убили отца. И она не говорит мальчикам, что отец убит, и даже договорилась с кем-то, там, с каким-то дядей, который звонит из Баку и голосом отца пытается с ними разговаривать, но они чувствуют ее жуткое состояние. И вот врать детям нельзя ни в коем случае, нужно было им сказать, нужно было свести их на могилу, нужно было, чтобы они поплакали, выплакались.
И все-таки мысли о смерти, своей собственной смерти, близких людей, переживания, не дай бог, реальных утрат – это одно. Совсем другое – это ощущение себя в мире, где очень много зла, бед и несчастья, которые обрушиваются на других. Ведь это ощущение тоже возникает в детстве. Сначала чувство. чудо-юдо поганое на реке Смородине, которое сжигает села и деревни и убивает людей, Кощей бессмертный, разрубающий Ивана-Царевича на мелкие части, потом первые сведения о реальных трагедиях, о войнах, например. Да и охотник стреляет в птичку, и волки зайчика грызут, как сетовал поэт. Между прочим, взрослым не всегда понятно, как разговаривать с детьми на сложные темы. Новые формы, новый язык ищут не только в семье, но и в искусстве, в литературе, в театре, говорит заведующая литературной частью детского музыкального театра «Зазеркалье» Татьяна Чернова.
Сейчас в некоторых европейских странах, например, Швеции, Голландии, совсем другой язык общения с детьми. Темы, которые нам кажутся очень сложными, смерть, например, любовь, на эту тему говорят с маленькими детьми, находят способ, как это сделать. И вот это перенять, и вот этот опыт, вот это да. У нас был проект такой в Балдоме, был спектакль «Дети Медеи» шведский для детей от 7 лет. Сколько сразу пластов они затрагивают. Мы только были на репетиции, как они лихо выходят из всех этих положений, как там прямо на сцене рождается ребенок, это так здорово сделано, просто и ясно. И не возникает никаких вот ощущений, что ой, ну как это, ну что, я какая пошла. Нет, все абсолютно честно, чисто, театрально и понятно.
О другом спектакле, показанном однажды на фестивале детских театров «Арлекин», говорит заместитель директора «Зазеркалья» Марина Корнакова.
2 года назад, во время фестиваля «Арлекин», у нас состоялся семинар, который вел шведский режиссер Ларс Эрик Броснер. Он не смог привести спектакль живьем, потому что это был такой временный проект, и просто дальше людей было не собрать. Он привез видеозапись спектакля и рассказывал о нем и вообще о шведском театре для детей, где принято говорить с детьми на темы, самые для нас в разговоре с детьми вроде бы неприемлемое. Но так как этот спектакль назывался «О трех старичках, которые не хотели умирать», это оперный спектакль, что само по себе не просто для детей, для маленьких от 4-5 лет, плюс еще и прямой разговор на тему смерти с этими маленькими детьми. И, конечно, в общем, для нас это было абсолютно экзотически, непривычно и в диковинку. И на самом деле это абсолютно замечательный спектакль, который в Швеции очень известен и в странах Северной Европы. Мне о нем рассказал человек, который был в Швеции на одном из самых крупных фестивалей в Швеции, где этот спектакль показывался вместе со взрослыми спектаклями. И именно этот детский спектакль был самым большим вообще впечатлением за время всего фестиваля. Но у нас, к сожалению, табуированы некоторые темы в разговоре с детьми, и только немногие режиссеры пытаются как-то с детьми говорить на равных и не пытаться присаживаться на корточках и делать вид, что некоторые темы, ну, просто их нет в жизни. Вот я очень рада, что первым лауреатом национальной премии в области театрального искусства «Дети Арлекин» стал именно Анатолий Праудин, режиссер петербургский, который исповедует совершенно определенного типа театра для детей. Все помнят эту историю его изгнания из театра юных зрителей несколько лет назад, после чего Праудин строит свой театр на малой сцене театра «Балтийский дом». Он ставит там и взрослые, и детские спектакли.
Изгнание Праудина из ТЮЗа считает знаковым и Игорь Добряков.
В свое время, когда пытались реформировать в очередной раз наш ТЮЗ ленинградский, когда пришел Праудин, он просто ненавидел эту публику, детей, которые ерничают и смеются над всем. Почему они это делают? Потому что им тревожно, они не понимают, что происходит на сцене. У них нет опыта с искусством сталкиваться вообще, и они еще друг перед другом выпендриваются. Этого, конечно, делать нельзя. И он сказал, что он будет создавать театр детской скорби, потому что нужно их пугать, нужно их, чтобы они вообще наконец что-то почувствовали. И он пытался это делать, но ему не дали это делать, потому что ну какой там театр детской скорби? Нужно, чтобы дети наши радовались, чтобы все было хорошо. Нужны разные вещи. И вот такие вот фильмы, как «Чучело», например, есть и другие, и они должны все вот эти вот вещи знать обязательно и сталкиваться с чем-то настоящим.
Тяжелые темы, скажем, это не только ведь мысли о смерти. Мне кажется, что вот из жизни современного ребенка, подростка, как-то уходят те вещи, которые были, например, в моей. Но я не представляю своего детства, подросткового возраста без тех слез, которые я пролила над, например, книгой «Хижина дяди Тома».
Да.
Или «Овод», или даже «Демон». Вот мне кажется, что сейчас как-то, не знаю, плачут ли дети над книгами, нужно ли это.
Сейчас дети вообще мало читают. Сейчас можно найти «Войну и мир» где-то на 100 страниц. Это ужасно. И вообще действительно образование становится, похоже, значительно хуже. Но дети часто не читают, потому что они не видят книгу в руках родителей и не слышат, чтобы дома обсуждалась литература какая-то. Ну, а кроме того, все-таки вот книга как-то отходит для наших детей, к большому сожалению, на задний план. Но как наши родители собирали нам библиотеку, а это было трудно в советские времена, я думаю, что также родители сейчас должны собирать видеотеку, аудиотеку, потому что что книги можно слушать, и детям иногда, может быть, это легче сделать. Но обязательно нужно слушать вместе с ними и обсуждать то, что происходит. И собирать, конечно, хорошие видеофильмы, потому что телевизор смотреть нельзя, там показывают просто какие-то ужасы и безобразия. А можно подобрать фильмы вместе с ребенком смотреть замечательные фильмы. Например, всем подросткам нужно посмотреть «Чучело».
«Чучело» ведь очень тяжелый фильм.
Ну, так тяжелые вещи тоже нужно смотреть обязательно. Вообще подросток должен страдать тоже.
Проблема шире, чем отношение к театру и к отдельным жизненным ситуациям, считает Марина Корнакова.
Мы наших детей пытаемся пронести через первый этап жизни в какой-то пробирке стерильной. А потом они попадают в эту молотилку жизненную, и они просто не готовы к каким-то реальным сложностям в отношениях с людьми, с жизнью и самим собой. Потому что человеку нужно разбираться не только с внешним миром, но и самим собой. И это все так переплетено, если мы его огораживаем от каких-то сложностей жизни, то мы и в нем самом не даем развиться каким-то очень важным человеческим пластам. Он остается беззащитным в жизни, он остается черствым, нечутким и глухим во многом, и слепым, он не видит чужого горя, он не знает, как справиться с собственным горем. И, в общем-то, если взять весь пласт литературы, те же самые сказки Афанасьева, театр дает очень редко их прямую в том виде, как они у Афанасьева. Лучше возьмем какую-то сказочку адаптированную, с хохмочками, смешную, развлекательную, красочное шоу, чтобы отдохнули родители и дети. И, в общем, такое плавное, приятное скольжение по поверхности жизни.
Говорила Марина Корнакова.
Рассказывала Татьяна Вольская. Мы продолжим эту тему на следующей неделе. О грустном будут говорить дети. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Удачно ли Кондолиза Райс выбрала в качестве собеседников от российской оппозиции Григория Явлинского и Владимира Рыжкова? Тему обсуждаем с участницей прошлогодней подобной встречи Ириной Ясиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Косовские сербы забросали камнями миротворцев, подожгли их автомашины.
В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Совсем недавно у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов, и я получил его послание.
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».